Аллилуйя. Слава Богу. Я также рад вас видеть в это прекрасное время, этот прекрасный день. Несмотря на то, что холодно, но постоишь, когда пропоешь, прославишь Бога, аж жарко становится, правда? Но можно сделать батарею поменьше. Да нет, я шучу, это действительно, когда славишь Бога, оно согревает тебе душу изнутри. Хвала Богу, она действительно звучит. Даже когда на морозе поешь песни, все равно как-то становишься теплее. Да? Многие не поняли, что на морозе песни петь – это благословение, а не жажда по человеку. Но мы знаем, что у нас есть жажда по Богу, потому что мы питаемся от Его лозы, мы пьем Его сок, мы принимаем причастие, мы едим тело Христа, пьем кровь Христа. И это подпитка для нашего духа. И наш дух – это такая, это Божья сила. Это, его нельзя назвать по-другому, потому что мы соединились в духе, мы соединились с Богом. И поэтому влияние на нашу душу и на наше тело, оно исходит от нашего духа. Если твой дух слаб, то и твои эмоции, чувствования, они будут капризными, они будут какими-то своевольными, они не будут иметь простоты в Иисусе Христе, как Иисус Христос, он был прост и доступен. Понимаете, наш Бог, Он прост и доступен. Поэтому Бог всегда говорит, кто ищет Меня, тот всегда найдет. И когда мы Его нашли и питаемся Его Словом, питаемся Его истиной, то, естественно, мы должны приносить хорошие результаты, хорошие плоды. Правильно? Так должно быть. Мы продолжим тему, которую мы начали в прошлый раз. Она называется «Иисус – истинная виноградная лоза». «Иисус – истинная виноградная лоза». И мы говорили через пророка Исаию, мы читали, как Иисус строил виноградники, как Иисус смотрел за своими, как Бог смотрит за своими виноградниками, как Бог строит свои виноградники. Мы поняли много-много рекомендаций, которые Бог давал по строительству Церкви Божьей. Да? На образе, на прообразе виноградника мы увидели, как надо строить и Церковь Божию, как надо созидать самих себя, как надо служить Богу и так далее, и так далее. И мы говорили в послании Иоанна в 15 главе, с 3 по 5 стих мы прочитаем сейчас. Иисус говорит о Себе, что Он есть истинная виноградная лоза. И Он говорит, вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам. Иисус говорит, Я есть истинная виноградная лоза. Истинная – это означает, что неподдельная. Истинная – это означает, что если Он истинный, то в Нем живет истина. Его сущность – это истина. Он не способен лукавить, он не способен быть каким-то капризным, неадекватным. Он не способен, потому что истина, она всегда стабильная. Истина, она всегда дает радость. Писание говорит, что если даже приходит скорбь, то через пару дней ты возвращаешься и становишься в ту же радость, в радость спасения. И он говорит, слово, которое я вам проповедовал, оно уже очистило вас. Это как состоявшийся факт. «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода». Иисус показывает, что Он есть лоза, а мы ветви, то есть есть различия между лозой и ветвями. Но и тут же Он говорит, что мы с Ним – это единое целое. Он не превозносит Себя, потому что он лоза, а мы ветви. Он говорит, кто пребывает во мне, а я в нем. То есть полное равноправие, да, равносилие, полное равенство, полное равенство. Иисус показывает, что Он един с нами. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают. И мы видим, что когда мы пребываем на этой лозе, когда мы пребываем в Иисусе Христе, то мы как следствие Иисуса, то есть Он лоза, и мы как следствие Его. Он доверил нам и дал нам силу, дал нам рост. Для чего? Написано, вы не можете приносить плода сами по себе. Но когда вы во мне, когда ветвь на лозе, что она делает? Приносит плод. Я хочу поговорить сегодня о плодах. Плод, он имеет в Библии определенное значение. Само слово по себе, плод, оно в Библии имеет определенные значения, разные значения. Мы неоднократно сталкивались с людьми, которые считают, что плод – это всего лишь количество людей в церкви. Мы собирались на некоторые встречи, пасторские встречи приезжали. Вы знаете, первый вопрос, который нам задавали другие пастыря, служители церквей, а сколько у вас членов церкви? А сколько у вас? И вот ты представляешь, вы представьте себе, мы себе представили, почему они это спрашивают, для чего? Вот какая мне разница, сколько людей в церкви там, например, там в Дрездене или в Праге, или в другом каком-то городе, или в Мюнхене. Что изменяет во мне, или что влияет на меня, если там людей 100, или 5, или 1000? Что это даст мне? Что это, какое это принесет пользу или вред моей церкви, ну, там, где я служитель. Что это дает? Ничего. Но почему же они все-таки спрашивают? И этот вопрос очень часто и звучит, когда встречаешься с другими служителями. Не знаю. Знаю, но не скажу. Сами догадываетесь, я думаю. Но плод, он не означает количество. Никогда Иисус, не говоря о плодах, ни один пророк, ни апостолы, никто не говорил о плодах, как о количестве спасенных душ. Это работа Духа Святого прилагать к церкви. Это не забота, вернее, забота пастыря и забота всех проповедовать Евангелие. Это наша прямая обязанность, да и аминь. Скажи аминь. Но не наше дело, сколько людей приложит Дух Святой к церкви. Сколько надо, столько и приложит. Я когда-то говорил вам, как Бог дал мне откровение, эту формулу. Когда мы начинали служение, мы переживали, почему так мало людей. И Бог сказал, если я тебе дам 100, ты способен их посадить хотя бы? Стульев хватит? И Бог сказал, я лучше из 10 пусть спасется 10, чем из 100 спасется 5. И я понял, что дело не в количестве людей. Дело не в количестве людей, а дело в том, сколько людей изменятся, преобразятся в образ Христа и будут твердо стоять на пути спасения. Без всяких капризов, без всяких амбиций, без ничего, в полном смирении, повиновении. В правильном пути. Кто будет правильно приносить плоды, вот это и есть плоды. Твое смирение и твоя забота. И мы поговорим о плодах сегодня. Как я уже сказал, что слово «плод», оно в Библии имеет некоторые значения. Что такое вообще плод? Плод – это последствия добрых и злых поступков и замыслов. Плод – это последствия как добрых, так и злых поступков и замыслов. Это надо помнить, потому что, когда мы совершаем нехорошее дело, мы также приносим плоды. Мы привыкли, и для нас это выражение «плод», нам всегда кажется, что плод – это что-то прекрасное и хорошее. Но я еще раз говорю, чтобы мы понимали, что плод – это последствия добрых и злых замыслов и поступков. Пророк Иеремия, 17 глава, 10 стих. Бог говорит: «Я Господь, проникая в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». По плодам дел. Бог не говорит по плодам хороших дел или по плодам плохих дел. Бог говорит по плодам его дел. Наши дела, они всегда перед Богом. Всегда. И хорошие, и плохие. И Библия говорит, мы вспоминали это служение в пятницу, что на небесах пишутся две книги. Книга имен и книга дел. И Бог будет рассматривать книгу дел, не только тех дел, которые мы сделали, но и тех дел, которые мы не сделали. И Иисус, говоря о некоторых людях, в Евангелии от Матфея, 7 глава, 16 стих, Он говорит: «По плодам их, то есть по плодам этих дел, узнаете их». И Он задает вопрос: собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Понимаете? Иногда люди растут на виноградной лозе, но пытаются принести плод терновника или репейника, или еще что-то. Так не бывает, дорогие мои. Так не бывает. Ты никогда не завуалируешь свое лицемерие. Я всегда говорю, неоднократно говорю, и еще раз говорю, ты можешь обмануть своего ближнего, ты можешь обмануть своего пастыря, но ты никогда не обманешь Бога. Не лицемерь, не лукавь. Будь в простоте, будь как Господь Иисус Христос, в простоте сердца. Не обижался ни на кого, не обижал никого. На него обижались, и его хотели обидеть. Поэтому какие плоды приносят люди, мы узнаем. И человек, который, находясь на лозе, пытается принести плоды, худые плоды, рано или поздно это вскроется. Рано или поздно это откроется. Вы понимаете, что Церковь Божья, она наполнена Духом Святым. И Дух Святой – это такая личность, которая освещает все темные подтайные уголки нашего сердца. И первым, кто увидит эти потайные уголки, это ты сам. Но если ты начнешь эту потайное и, я бы сказал, гнилое взращивать в себе, этот плод вырастет до размеров, когда это будут видеть другие. Потому что Дух Святой не оставляет свою церковь. И Дух Святой не пребывает там, где пребывает грех, не только явный грех, но и тайный грех также. Не Дух Святой уходит из церкви, а Дух Святой будет работать до тех пор, пока этот грех или этот дух, который сидит в том или ином человеке, не покинет церковь. И рано или поздно этот дух уйдет, либо сам, либо с тем человеком, в котором он живет. Понимаете? А если уйдет сам, то Писание говорит, когда дух злой уйдет, и если ты это место, святое место, потому что мы храм Бога живого, если ты не наполнишь это место, ничем не заполнишь его, то есть Духом Божьим, то он вернется и приведет за собой семя разлейших. И тогда будет проблема в твоей жизни. Проблема в твоей, в твоих финансах, в здоровье. Эта проблема перейдет к детям. Может, ты и не заметишь, но рано или поздно. Я всегда говорю, относитесь к нашим детям, к своим детям бережно, терпеливо и правильно. Плоды дети принесут попозже. Попозже. Но плоды будут. Плоды будут. Как хорошие, так и плохие. Что посеете в своих детей, то и будете пожинать. Поэтому он, Иисус, всегда говорит, по плодам их узнаете их. Невозможно собирать с терновника виноград, и невозможно с репейника собирать смоквы. И еще Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 12 главе, 33 стих. Он также говорит, или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. То есть дерево познается по плоду, то есть дерево, ты как дерево познаешься по своим добрым и злым поступкам и замыслам, которые рано или поздно станут явными, если они тайные. Понимаете меня? Никто не спрыгнет с этого. Никто. Дух Святой, он рано или поздно откроет и покажет. Хорошие дела – хорошее дерево. Плохие дела – плохое дерево. Если ты плохое дерево, будут плохие дела. Если ты хорошее дерево, будут хорошие дела. Все. Поэтому плод – это последствия добрых и злых поступков и замыслов. Помните об этом. Также слово «плод» имеет в Библии значение «усердный труд». Усердный труд – это также плод. Во втором послании к Тимофею, 2 глава, 6 стих. Написано, трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Понимаете, человек, который трудится, ему первому должно вкусить от плодов. Возьмем пример. Вот девочки, молодежь, да, они убрали все, тут побелили, детскую преобразили, обновили все. Кто первый всему этому радовался? Даже не я. А они, когда убрали, сели, они потрудились, они пожали плоды, спасибо им. Потом уже я пришел, увидел, думаю, ой, классно, ой, там классно, ой, там хорошо, там сделали, там сняли, там поодели, там купили, там привезли, и мне не пришлось никуда ехать. Как так? Приятно, спасибо им. То есть трудящийся, он первый вкушает от плодов. То есть, другими словами, мы видим, что усердный труд – это плод. Тот, кто поработал, кто потрудился, он приобрел плод. Какой плод? Плод радости, умиротворения. То есть удовлетворен, человек удовлетворен. И когда удовлетворен он, удовлетворены все. Помните, да? Я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо, и всем будет хорошо. Вот когда один трудится, он первый пожинает, но радоваться будут все. Радоваться будут многие. Это усердный труд. Это одно из значений слова «плод» в Библии. Трудящийся пожинает или вкушает по плодам. По плодам. Можно трудиться по-разному. И иногда люди по-разному и трудятся. Кто-то трудится, а кто-то... Ну, мы поговорим об этом чуть позже. Итак, еще одно значение есть слово «плод». Это воздействие речей благочестивого человека. Воздействие речей благочестивого человека. Это также приносит плоды. Воздействие речей, воздействие его слова, которое он говорит. В притчах, 12 глава, 14 стих написано. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». Ну, о делах рук его – это другой вопрос, но мы видим, что от плода уст своих человек насыщается добром. От плода уст. То есть воздействие речей, которые мы говорим, а мы должны говорить благочестивые речи. Наши слова, наш разговор, он всегда должен быть благочестивый или нет? Или мы только в церкви говорим благословений вам, будьте благословенны, Бог любит вас, я рад тебя видеть. Или это только в церкви происходит? Да, я не хочу видеть на работе коллег своих. Но не потому, что они плохие, потому что я не хочу идти на работу. Ну, то, что они там неверующие, это другой вопрос. Но, тем не менее, я иду туда с Евангелием, я иду туда, и там мы и молимся, и иногда откровения получаем, и проповеди иногда слушаем, и откровения записываем, и проповеди готовим, и так далее, и так далее. Работа, она хоть, ну, хоть и тяжелая, но тем не менее мы находим, как сделать то, чтобы потом насыщаться плодами уст своих. И когда вы дома читаете Библию, когда вы дома размышляете над Писанием, я уверен, что рано или поздно это, что вы впитали у себя дома, рано или поздно вы будете радоваться, потому что вы это кому-то скажете. Вы с кем-то поделитесь. Вы скажете свое откровение, а взамен вы получите еще одно откровение. И это будет радость, радость церкви, радость ближних наших. Только потому, что познав истину, ты провозгласил эту истину. Ты произнес прекрасную благочестивую речь. Неважно, где, в церкви это было, по телефону ли это было. Но это радость и это есть плод. То есть воздействие речей благочестивого человека, оно всегда приносит радость. А особенно тогда, когда неверующий человек и вдруг заинтересовывается. Мы привыкли, больше привыкли, когда говорим, больше привыкли, не надо, у меня Бог в сердце, отстаньте это, вы секта или еще что-то. Мы больше к этому привыкли. Но иногда все-таки бывают моменты, я не говорю, что человек сразу побежал каяться, но бывают моменты, когда человек говорит, а куда вы ходите? А откуда вы это узнали? Понимаете? И тут у тебя душа разворачивается, ну сейчас я его. Все, ну меня сейчас побежит каяться. Ну, не всегда до этого доходит. Но когда проявляется у человека желание послушать тебя, приходит ли радость? Правда приходит? Это есть плод. От плод уст своих человек насыщается добром. Дальше, еще один вид, еще одно значение слова плода. Это заслуги праведника. Заслуги праведника. Это также есть плод. Заслуги праведника. Исаия 3 глава, 10 стих. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих». Скажите праведнику, что благо ему. А что вы сидите? Скажите праведнику, что благо ему. Скажи своему ближнему, что благо ему. Ибо он будет вкушать плоды дел своих. Понимаете? Поэтому мы должны всегда помнить, что не бойся похвалы. Бойся, когда похвала повлияет на тебя как лицемерие или как гордость может коснуться тебя. Вот этого бойся. Но не бойся, когда тебя похвалили за твои дела. Не скрывайся, не будь слишком уж таким стеснительным. Будь абсолютно правильным, будь абсолютно открытым и простым, как Иисус. Ты проповедовал, ты сказал, ты послужил, ты помолился, ты еще что-то хорошее сделал. Не бойся получить за это похвалу. Это твоя заслуга. И Бог этому радуется, и сам Бог тебя хвалит. Я еще раз говорю, но при том будьте осторожны, чтобы не вошло это самопревозношение, гордость и так далее, и так далее. Вот здесь надо быть внимательным. Но похвала, она всегда приносит также радость. И это плод, потому что Библия говорит, что праведный, он будет иметь благо, потому что он будет вкушать от дел своего труда, свои плоды. Он будет вкушать. Речь идет о праведнике. Здесь не идет о плохих делах. Хотя иногда и праведники совершают плохие дела. Ну и если это уже, если можно так сказать, духовное извращение. Когда праведник вкушает от плохих своих дел. Это искажение Писания. Понимаете? Он уже не праведник. Его уже трудно назвать праведным человеком. Но когда мы приходим к Богу, когда мы омыты, очищены Его святой кровью, когда мы имеем часть в Его теле, когда мы ведем себя без всякой гордости, без всякой надменности, как, в простоте, как Иисус, мы становимся праведниками. Потому что нашей праведности у нас нету. В нас праведность Христа. И когда мы можем сказать о себе, что я праведник, тогда ты можешь сказать, будет мне благо. И я буду вкушать от плодов дел своих. Понимаешь? Такие значения имеют плоды. Но самый великий плод и самое больше всего плода, что мы знаем в Библии, это смерть и воскресение Иисуса Христа. Это то, что принесло в наш мир и в Израиль, и в окружающие народы, и на все времена, и для всех народов и племен, и нам в том числе и сегодня. Эти плоды, они даны нам. Вы помните, мы читали, когда пророка Исаию в прошлом служении, Бог спрашивал, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Помните это, когда Бог спрашивал, что еще? Что еще? Но он тогда, когда спрашивал, он, оказывается, еще не все сделал. А вот сегодня, когда мы знаем, что Иисус Христос, ну не сегодня, а начиная 2000 лет назад, когда это свершилось на Голгофе, вот это Писание, оно вступило в действие. Этот вопрос, он вступил в действие. Что еще я не сделал для вас? Я Сына Своего Единородного отдал на умерщвление за грехи ваши, чтобы вы имели жизнь, чтобы вы не погибли. Что еще я не сделал для виноградника моего? Почему, когда я ожидал, говорит Бог, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Почему? Что еще Бог не сделал? Когда приходит в твою жизнь какое-то недовольство, ропот, гордость посещает тебя или еще что-то. Как ты можешь быть в этом винограднике? Не стыдно ли тебе? Не стыдно ли тебе? Поэтому я всегда говорю, что праведник, он живет постоянной покаянной жизнью. Потому что Бог знает, что в этом мире тяжело. Тяжело сохранить праведность на всех путях. Тяжело. Много искушений, много преград, много соблазнов, много чего есть в этом мире. Но у тебя есть уста, у тебя есть сила, у тебя есть власть, у тебя есть мудрость Божья. Покайся, и Бог все совершит, остальное. Он восстановит тебя на этом пути, восстановит тебя в праведности твоей через покаяние. Бог заботливо и с любовью Он осадил свой виноградник. Вы дома прочитайте еще раз пророка Исаию, которого мы читали в прошлый раз, 5 главу с 1 по 7 стих. Он с любовью и заботливо насадил свой виноградник. Он очистил его от камней. Очистил от камней – это очистил от грехов, от наших старых привычек Бог очистил нас, от всяких проклятий Он разрушил. Всякие проклятия в нашей жизни. Бог свой виноградник обнес оградой. Что для нас ограда? Это кровь Иисуса Христа, это Святой Дух. Что ограждает нас от зла? Ничего, ни твое образование, ни твои финансы, ни твоя сила физическая, ничего не ограждает тебя от всяких проблем, от нападок дьявольских, как только кровь Христа и Дух Святый. Это ограда твоя. И Бог хранит нас от всяких зверей, которые пытаются подрывать корни винограда. Мы сейчас до этого дойдем. А кто такие вот эти звери? Это нечистые духи всякие. Эти звери, это звери, это гордость и прочая надменность, непослушание, всякое все прочее. Помните, мы совсем недавно говорили, как Павел в Эфесской церкви писал: «Я шел к вам, и по пути я боролся со зверями». С дикими зверями. Не волки на него напали, а дьявол противостоял ему, чтобы Слово Божие, Евангелие не проповедовало, чтобы церковь не была наставлена, как положено. И Бог призвал работников, а мы с вами все работники, скажи своему ближнему, мы работники виноградника. И Он призвал нас на свой виноградник. На свой виноградник. Это Божья церковь. Это не церковь Виктора, не церковь там Александра, не церковь там каких-то Жени, еще какого-то пастыря. Нет, это церковь Божья. Его церковь. Он ее искупил для себя. Поэтому виноградник его, и Бог дает власть нам для того, чтобы мы усердно работали. В его винограднике. Трудились его виноградники. Тогда мы получим за свой труд награду. То есть плоды, да, мы продолжаем открывать тему о плодах. Награда тебя ждет. Но награда тебе не будет, если ты как ветка дашь терновый листик или терновую какую-то колючку, или еще какой-то репейник вырастет на твоей ветке. Но когда будет хороший плод, у каждого будет награда. Поэтому есть много работников, которые лукавят перед Господом. Которые лукавят перед Господом, как мы читали в притчах. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. То есть дела. Иногда бывают дела хорошие. Кто-то приходит... Работает, кто-то приходит, возьмем этот, покрасили, красили, а кто-то пришел и посмотрел, и покомандовал, и пришел чай попить, ну, зато участвовал в коллективе, да, это лукавство, это человек, который хочет пожать плоды там, где он не сеял, это лукавство. Бывает, опоздал, да, но тем не менее пришел в коллектив, никто за это не говорит. Но есть вот как в народе говорят, сачки, да, сачкует. Кто-то трудится, а кто-то, помните, как один лопату цемента на кончике, так, кусочек, да? Кто не работает, тот ест. Учись, студент, пока я жив. Вот так, если в Царстве Божьем и в церквях есть люди, которые вот так вот чуть-чуть что-то делают вид, что они трудятся, делают вид, что они меняют свое сердце, делают вид, что они благочестивые, делают вид, что это благочестие в них производит великую силу на самом деле. Это лицемерие. Это лукавство перед Господом. И Бог это знает. И Бог это знает. И Он говорит через пророка Иеремию о тех людях, которые разрушают виноградник. Понимаете? Это разрушение церкви, лукавство, лицемерие, какие-то заговоры, сплетни, непослушание, что бы там ни было. Это разрушение виноградника, это есть разрушение церкви. И пророк Иеремия, 12 глава, с 10 по 11 стих. Бог говорит это в укор этим людям. И он говорит, множество пастухов испортили мой виноградник. Множество пастухов испортили мой виноградник. Истоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью. Вы понимаете, что происходит? И дальше он говорит в 11 стихе. Они сделали его пустынею, и в запустении он, виноградник, плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. То есть забота о винограднике. Правильность, праведность, послушание. Никто не прилагает это к сердцу. Все поверхностные. Христианство сегодня, оно, я не говорю все христианство, нет, но множество есть и церквей, и людей, которые поверхностные, создающие вид праведности. Множество пастухов испортили мой виноградник. Здесь речь идет о различных родах заблуждениях, лжи, лицемериях, когда служители Божьи, которые пасут Божьих овечек, Божье стадо, они проповедуют ложь, они проповедуют заблуждение, они уподобляются душевным каким-то делам в церкви, вместо того, чтобы уподобляться духовным делам. И эта душевность, она процветает, потому что в душевных церквях людям уютно. Там даже проповедь им угождает. Если что-то обличающее слово, его не говорят. Чтобы кого-то не обидеть. Мерзость. Мерзость перед Богом. Бог любит сотрудничать с верными работниками. И когда верные работники в его винограднике трудятся, Бог всегда сопутствует делам рук их. Всегда. Бог с ними сотрудничает, с верными работниками в его винограднике. Поэтому пастух ты, или служитель ты, или ты работник, или ты ветка, которая лишь начала, только пустила свои ростки, только начало расти. Неважно. Мы все ответственны за виноградник Божий. Все. А если мы ответственны за виноградник Божий, все, то, соответственно, мы все ответственны и за плоды, которые этот виноградник дает. Понимаете? Мы все ответственны за это. Каждый. Не думайте, что только пастырь ответственен. Каждый. Просто чем больше у тебя служения, тем больше на тебе ответственность, и все. Но ответственность лежит на каждом человеке. Кому больше доверено, с того больше и спросится. Но если ты только пришел и покаялся, тебе уже доверено спасение, тебе уже доверена Божья кровь, тебе доверено Его тело, тебе доверено Царство Божье. И ты уже имеешь ответственность. Песня песней, 2 глава, 15 стих. Очень интересный стих о винограднике. Написано: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградник, а виноградники наши в цвете». Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Понимаете? Бог говорит сегодня нам: ловите лисиц и лисенят. Кто, ну, я не держал в руках, но видел лисенка маленького. Ну, как щеночек или котенок, да? Такой миленький, такой хорошенький. Да? И погладить хочется его, и там буди-буди-буди. Да. Мы когда, я помню, еще в школе были, мы ловили майских жуков. Играли с ними, привязывали к ним спичечные коробки, устраивали гонки, гладили их. Ну, они были такие хорошие жуки, майский жук такой прекрасный. Ну, если он оставался потом жив, его выпускали. Ну, хорошенький. А когда поймаешь маленького, вообще такой классненький. А когда есть свой сад, свой участок, то ты понимаешь, что это за хорошие и маленькие. Или муравьи. Такие трудяжечки, такие маленькие, домик строят, такой муравейничек хороший. А когда свой сад есть, то ты и пшикаешь, и туда, там пшикнул, там поползли, там пшикнул, оттуда выползли. Ну так кто сталкивался с этим? Так же? И Бог говорит: ловите нам лисиц и лисенят. С удовольствием мы носим воротник из лисы, да? Уже вреда не причинит, слава Богу. Покупайте воротники лисьи. Пусть польза от них хоть будет, тепло. А виноградники наши в цвете. Понимаете, Церковь Божья, она цветет. Она цветет. Что такое цвет? Это тот момент красоты, который превратится в плод. Это красота, которая превращается в плод. Для того, чтобы этим плодом насыщался виноградарь. Посмотри друг на друга, посмотрите, какие мы красивые. Вот посмотри и скажи: ты красавец или красавица? А Бог как на нас смотрит? Он смотрит, Он сияет. Ну, Он и без нас сияет. Но когда Он на нас смотрит, Он сияет еще больше. А Он в нас сияет, да. Он сияет и в нас сияет. Цвет Божий, красота Божья. Она должна превратиться не просто в красоту, и лепестки опали, и на этом забыто. Она должна превратиться в плод. Она должна превратиться в плод. Это виноградник Божий. А там заводятся, не заводятся, а нападают, а может быть и заводятся, если виноградник в запустении. Заводятся лисы. Лисы, хитрецы. Да, вот даже характер лисицы. Хитрая, это хищная, хищник. Воровка. Даже колобка перехитрила, съела. И Бог говорит: ловите нам лисиц, лисеня, то есть не дайте вредить винограднику. Потому что Божий виноградник, Церковь Божья, она в цвете, она красавица, она невеста. Неужели Бог выбрал себе невесту, жених Иисус Христос, выбрал себе невесту уродливую? Да нет, конечно. Писание говорит, что смотрите, чтобы церковь была без пятна и порока. То есть церковь – это как невеста Христа. Она должна быть без пятна, без порока. Но если там есть лисы или лисенята, хорошенькие на первый взгляд, но ихний замысел уничтожить, погрызть, украсть и погубить. Вот так сатана пытается разрушить то, что насаждает Господь. Любыми способами, хитростью, лукавством, гордостью, всякими душевными делами, заблуждениями всякими, ложью, интригами, клеветой, ложью, что только не происходит сегодня в церкви, каждый из вас это знает. Что сегодня только не происходит, а где простота во Христе? Где простота во Христе? Какая мне разница, сколько там людей? Какая мне разница? Если у них все хорошо, я рад за них, пусть Бог их благословляет и дальше. Но меня не интересуют подробности. Разве что я могу эти подробности услышать для того, чтобы это прекрасное посадить в своем винограднике, то есть в нашей церкви. И все, поделиться опытом, это нормально. Но зависти, распри, разногласия. Каждый, как говорится, одеяло тянет на себя. Пророк Исаия в 5 главе. Пророк Исаия в 5 главе, который мы уже читали. В прошлый раз мы прочитаем 5-6 стих. Бог говорит «Итак». То есть, подводя итог, как он строил виноградник, объяснил, кто такой виноградник, кто такой Израиль, как это все, он все сделал, все построил, объяснил, и он подводит итог и говорит, «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, когда мы попускаем этим лисицам или лисенятам, когда мы разрешаем всей этой лжи и всему этому». «Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя». То есть это уже не церковь. Это уже не церковь. Кто из нас желает, чтобы у нас в церкви не вскапывали, чтобы мы зарослали терными волчьими, чтобы на нас не проливался дождь, чтобы мы были в запустении, чтобы мы были попираемы, чтобы стены были разрушены. Кто из нас желает, чтобы в нашей церкви, в любой церкви, никто не желает своей церкви такого? Бог говорит, что отнимет ограду, и будет оно опустошаем, и разрушатся стены, и будут попираемы. Виноградник, который приносит дикие плоды, остается без охраны и без защиты Божьей. Что такое охрана, мы говорили, и защита? Кровь Христа и Дух Святой. Не забывайте об этом. Поэтому виноградник, который приносит дикие плоды, он остается без охраны и без Божьей защиты. Вы понимаете меня? Поэтому каждый из нас, как написано в Писании, в Коринфянам написано, апостол Павел пишет церкви, каждый смотри, как строишь. Каждый смотри, как строишь дом Господень. Наблюдай, как ты его строишь. Наблюдай. Поэтому пророк Исаия в 55 главе, в 6 стихе, он говорит, «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Где сейчас Бог? Здесь. Он здесь, и Он у каждого здесь. Вы понимаете? А Бог говорит, призывайте Его, когда Он близко. Мы часто обращаемся к Нему, зная, мы знаем теорию, что Он живет в нас, Он у нас в церкви. Но мы не всегда призываем Его имя, как должно. Иногда призыв Божий, он всего лишь соблюдение каких-то определенных формальностей или заученных фраз. А Бог говорит, найдите меня, ищите меня и найдете меня. И кто найдет, тому я откроюсь, и с тем будем вечерить, с тем будем беседовать. Понимаете, наши отношения с Богом – это не монолог. Наши отношения с Богом – это диалог. Научитесь Его слушать. Научитесь Его слышать. Научитесь приносить хорошие плоды после общения с Ним. Иначе все это будет пустословие. Иначе все это будет пустословие. Понимаете меня? Призывайте имя Господне, ищите Господа, когда можно найти Его. Он близко. И в псалме написано, в пятом псалме написано, 2-3 стих. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь». Давид, говорит Давид. Понимаете? И это очень важно для каждого из нас. Псалом 5, 2, 3 стих. Это очень важно для каждого из нас. Взывать к Нему, молиться Ему, чтобы Он уразумел наши помышления, и они должны быть благими. И вся наша благость, она должна быть направлена в первую очередь для Царства Божия. В первую очередь для церкви. Но я всегда говорю, как ты можешь строить церковь, как ты можешь строить церковь в верности, в послушании, если в самом тебе, в лично самом тебе нету ни смирения, ни послушания. Поэтому, когда мы начинаем этот плод приносить, плод своего существования, своей сущности, тогда и церковь будет плодовитая, не количественно. Я знаю, пускай у нас немного человек, там, ну, сколько там, пусть 50, но я знаю, что мы настолько сильная церковь, духовно сильная, что дьявол, он просто не может успокоиться и не успокоится в этом городе, пока церковь стоит. А церковь Божья стояла и будет стоять, пока не придет Иисус.